Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши занятия по истории зарубежного православия. Сегодня мы продолжаем говорить об истории Кипрской православной церкви. На прошлой передаче мы поговорили о латинском и турецком периодах в истории острова. Эти периоды были одни из самых тяжелых, потому что как латиняне, так и турки предпринимали в силу различных обстоятельств те меры, которые, чуть ли не ликвидировали православие на Кипре, которые чуть ли не сделали Кипр либо латинским, либо турецким. Однако христианская традиция и верность православных киприотов, верность православному учению и православию вообще, тем не менее, вот это сыграло ключевую роль в том, что Кипр отстоял свою духовную независимость в православном отношении. Турецкое господство на Кипре продолжалось с 1571 до 1878 года. В 1878 году Кипрская церковь избавилась от османского владычества, избавилась от мусульманского ига. Конец османскому владычеству на Кипре положили три ключевых события. Во-первых, это был ввод в действие в 1869 году Суэцкого канала, который соединил Средиземное и Красное море, и с этого момента судам, которые шли из Европы на восток, в страны Азии, не нужно было огибать Африку, африканский континент, для того, чтобы выйти в Индийский океан. Суэцкий канал существенно сократил путь из Европы в Азию, морской путь. Вторым событием, которое также ослабило турок на Кипре, это было то, что в связи с постройкой Суэцкого канала появилась возможность захвата Египта. На Египет претендовали англичане. И несложно понять, почему именно Египет стал объектом колониальной политики англичан, ведь Суэцкий канал находился именно на египетской территории. И, наконец, третьим событием, тоже сыгравшим ключевую роль, была русско-турецкая война 1877-1878 годов. Все это вместе благоприятствовало осуществлением давних планов англичан не только в захвате Египта, но и в захвате Кипра. Одна фраза премьер-министра Великобритании Дизраэли, которая была написана в письме английской королеве Виктории, очень красноречиво говорит о том, что представлял Кипр для англичан. Дизраэли писал: «Кипр — это ключ к Восточной Азии». По решениям Берлинского конгресса, того самого конгресса, который подвел итоги русско-турецкой войны в 1878 году, Кипр был передан Англии. 23-я статья Берлинского трактата санкционировала захват Англией Кипра. И вот вслед за периодом латинского господства, вслед за тяжелейшим периодом османского владычества, на целое столетие с 1878 года Кипр превратился в английскую колонию. Никакой независимости Кипр снова не получил. Он снова стал жертвой политических, да и военных и стратегических игр большой европейской политики. Правителем Кипра объявлялся Верховный комиссар, одновременно являвшийся главнокомандующим английскими войсками, дислоцированными на острове. Верховный комиссар абсолютно теперь не зависел от турецких властей и подчинялся непосредственно министру иностранных дел Великобритании и министру колоний. Хотя, надо сказать, что формально Кипр продолжал считаться турецким департаментом. Сначала киприоты встретили весть о переходе острова под управление Англии радостно, ведь они полагали, что Англия — христианская страна, Киприоты считали, что англичане избавят, наконец, их от гнета турок-мусульман. И когда на Кипр прибыл английский верховный комиссар, ему устроили торжественную встречу во главе с архиепископом Сафронием. Сам предстоятель вышел для того, чтобы встречать английского верховного комиссара. Ну и что Англия страна не православная, но она христианская, и поэтому киприоты свято верили в гуманность братьев-христиан, англичан. Кроме этого, киприоты надеялись, что англичане будут способствовать и объединению Кипра с Грецией, ведь население Кипра греческое, и Кипр — это как бы часть Греции. При встрече вот этого верховного комиссара архиепископ Сафроний в первом приветствии британскому представителю, назначенному на остров, сказал: «Мы верим, что Англия поможет Кипру объединиться с матерью Грецией, с которой он, естественно, связан». Спустя же некоторое время киприоты поняли, что их надежды обмануты. На острове развернулась активная протестантская пропаганда. Ни о каком православии англичане не хотели слышать. Англичане пытались лишить киприотов чувства национального самосознания, тесно связанного с православием. После кончины архиепископа Сафрония, это произошло в 1900 году, англичане взяли курс на лишение кипрской церкви предстоятеля. На острове появились две враждебные партии, которые выдвигали своих кандидатов на этот пост. Борьба этих враждебных партий была выгодна англичанам. Усобица длилась 9 лет, и только в 1909 году православные киприоты смогли избрать архиепископа Кирилла II. В Первой мировой войне Англия выступила на стороне Антанты, то есть против германского блока. Турция выступила наоборот, на стороне Германии. Так вот, в ответ на выступление Турции на стороне Германии, Англия аннексировала Кипр, то есть полностью отторгла его от Турции, полностью сделала его своей территорией. На Лозаннской конференции, которая произошла уже после Первой мировой войны в 1923 году, вопреки явно выраженной воле кипрского народа, Великобритания добилась дальнейшего закрепления своей власти над ним. А спустя еще два года, в 25-м году, Великобритания официально объявила Кипр своей колонией, во главе которой стоял английский губернатор. И вот с того времени на острове резко усилилась борьба за самоопределение, выливавшаяся в неоднократные восстания, которые жестоко подавлялись английскими властями. Например, подобное восстание произошло в 1931 году. Это была своеобразная кампания неповиновения киприотов по отношению к англичанам. Восстание поддержала Кипрская православная церковь. Вообще, православная церковь на Кипре всегда была со своим народом. Она всегда закрывала, ну, образно говоря, своей грудью баррикады. Она была первой в борьбе с латинянами, она была первой во главе, значит, борьбы с турками, и вот теперь в борьбе с англичанами она тоже не молчала и активно и прямо поддерживала это восстание. Причинами этого восстания стал не только колониальный режим, но и дискриминация англичанами в области образования. Например, в национальных школах запрещалось преподавание истории Греции и Турции. Восстание это было подавлено. Церковные и светские лидеры этого восстания были высланы, а многие киприоты были убиты и арестованы. Флаг, национальный гимн Греции, портреты греческих героев, карта Греции, включающая Кипр, и вообще все, что могло напоминать о Греции, было запрещено. В довершении всего англичане вмешались в дела Кипрской церкви, с которой, как мы помним из предыдущей нашей передачи, считались даже турки. Ведь турецкое правительство, да, проводило исламизацию. Конечно, это были те люди, которые варварскими методами такими жестокими подавляли православие. Но, тем не менее, они предоставляли наряду вот с этим, как это не покажется парадоксальным, они предоставляли кипрским предстоятелям и кипрскому духовенству определенные привилегии. В частности, самая главная привилегия со стороны турецкого султана заключалась в том, что кипрский предстоятель церковный одновременно являлся и политическим лидером греков. И рядовые греки могли искать себе защиту у него. Англичане же взяли курс на ликвидацию православной иерархии вообще. После восстания 31 года англичане изгнали с острова митрополитов Китийского и Киренийского. В 1933 году скончался архиепископ Кирилл III, и на острове остался всего один митрополит, который возглавлял последнюю кипрскую митрополию, Павскую. Англичане не разрешили избрать нового предстоятеля. Продолжалась эта ситуация до 1947 года. Англичане лишили Кипр всего высшего духовенства. Ситуация начала стабилизироваться лишь после Второй мировой войны, когда в 1946 году из ссылки возвратился митрополит Киренийский Макарий. При помощи иерархов Константинопольского патриархата в 1947 году на архиепископский престол был возведен митрополит Павский Леонтий. Это еще один ссыльный, которому было разрешено вернуться на остров. Но ссылка подточила здоровье митрополита Леонтия, и через 37 дней после своего избрания он скончался. Его преемником был единственный оставшийся митрополит Макарий, и он стал архиепископом кипрским, вошедшим в историю архиепископ Макарий II. Архиепископ Макарий II создал на острове Совет Этнархии, в который входили как духовенство, так и светские лица. Этот совет получил консультативные функции по национальным и политическим вопросам. По сути говоря, этот совет был призван решить вопрос о независимости Кипра и определить дальнейшую судьбу острова. Это было крайне важно в связи с подъемом освободительных настроений на острове и намечавшейся тенденцией к развалу последних колониальных империй послевоенного мира. А Великобритания была именно такой послевоенной колониальной империей. Архиепископ Макарий II умер в 1950 году. После него на архиепископский престол Кипра был избран митрополит Китийский, которого звали тоже Макарий. Он стал предстоятелем под именем Макария III. Этот человек, Макарий III, избранный, я повторяю, архиепископом кипрским в 50-м году, этот человек играет исключительнейшую роль в истории Кипра второй половины 20 века. Это национальный герой, который привел Кипр к независимости. Именно с ним связан завершающий этап борьбы за независимость Кипра. Давайте посмотрим, как это происходило. В 1949 году, еще до избрания Макария III, греческое население острова обратилось к английской администрации за разрешением провести плебисцит, ну или, по-другому говоря, референдум, всеобщий опрос по вопросу объединения с Грецией. Английское правительство отказало. Тогда этот плебисцит организовала Кипрская церковь, которую поддержала вся православная паства острова. Этот плебисцит произошел 15 января 50 года, результаты которого показали, что 95% кипрских греков высказались за объединение с Грецией. И вот тогда начинается деятельность Макария III. Архиепископ Макарий III вначале обратился к постоянному заместителю министра колонии Великобритании Томасу Ллойду с заявлением, в котором, обращаясь к нормам международного права и декларации ООН о правах человека, самоопределении и свободе народов, выразил уверенность в том, что Англия, исходя из уважения прав человека на Кипре, обязана все-таки решить кипрский вопрос. Макарий III был действительно и представителем кипрского православного народа, православной церкви, и национальным вождем. Он несколько раз посещал Организацию Объединенных Наций в 50-е годы для обсуждения кипрского вопроса. Но, тем не менее, английское правительство игнорировало все обращения и заявления Макария III. В 1955 году на Кипре вспыхнуло новое восстание за освобождение острова от английских колониальных властей. Между английским губернатором Кипра и архиепископом Макарием III начались переговоры, которые длились с октября 1955 по март 1956 года. и снова эти переговоры закончились безрезультатно. Англичане выдвинули свои условия, полностью отражавшие их собственные интересы на острове. Макарий III отверг заявление англичан и выдвинул свою программу, предусматривавшую введение на острове демократической конституции, гарантирующей большинство греков в законодательном совете, а самое главное – признание англичанами права киприотов на самоопределение. Проще говоря, программа Макария III фактически предусматривала самоуправление Кипра. Англичане, видя в Макарии III не просто главу церкви, но и очень сильного, последовательного человека, настойчиво проводя в жизнь интересы своего народа, взяла под стражу Макария, и он был сослан английскими властями на Сейшельские острова. Пока Макарий III был в ссылке, англичане начали заводить уголовные дела на православных киприотов, обвиняя их в национальной измене, и за период с 1955 по 1957 год англичанами было вынесено по этой статье 8 смертных приговоров, а в тюрьмы заключено свыше 1000 человек. И Макарий III в глазах греков, несмотря на то, что он на время потерпел свое поражение, несмотря на то, что он был в ссылке, несмотря на то, что он временно был отстранен от прямых дел борьбы за независимость, тем не менее он все больше и больше становился национальным героем-освободителем. Избегая подробностей дипломатических переговоров, потому что шли они действительно очень долго, и здесь можно отдельно об этом говорить, скажем, что переговоры достигли своего зримого результата лишь в 59 году. Архиепископ Макарий вновь вернулся на Кипр, и в 59 году он участвовал в переговорах между Грецией, Турцией и Англией. Переговоры эти происходили в швейцарском городе Цюрихе. На этих переговорах был достигнут компромисс. Кипр становился независимым государством, в котором президентом становился грек, а вице-президентом — турок. Дело в том, что после турецкого владычества, после 300-летнего османского периода на острове осталась очень большая турецкая община, и с тех пор остров как бы разделился на две зоны, греческую и турецкую. Поэтому и в правительстве предусматривалось, чтобы была представлена и греческая сторона, в данном случае президентом должен был стать грек, вот по этому цюрихскому проекту, а вице-президентом турок, чтобы интересы и той, и другой общины были одинаково отражены в правительстве и представлены. Таким образом, в 1959 году Кипру была предоставлена самостоятельность, и в августе 60-го года была провозглашена независимая республика Кипр. Впервые после тысячелетнего периода Кипр получил независимость. Кипр получил политическую самостоятельность. И первым президентом Республики Кипр был избран никто иной, как архиепископ Макарий III, глава Кипрской церкви. Архиепископ Макарий III был на посту президента Кипрской республики в течение нескольких сроков, вплоть до своей кончины, до 1977 года. Одновременно он исполнял обязанности и предстоятеля Кипрской церкви. И если говорить о православной истории XX века, то, в принципе, это уникальный такой вариант, когда предстоятель церкви являлся одновременно главой государства, совмещая эти две функции, но, тем не менее, Кипр не был теократией, то есть не было смешения церковной и политической власти. Кипр был республикой. И, конечно, для новейшего периода, для 20 века, я повторяю, это исключительное событие. Аналогов в православных государствах больше не было нигде. После того, когда Кипр стал независимым, вновь возобновились переговоры, теперь уже не между Англией и Кипром, а между Грецией и Турцией. по поводу вот этой вот турецкой общины. Что произошло? Да, попросту говоря, Греция и Турция в одинаковой степени начали претендовать на остров. Было несколько кризисов, было несколько сложных таких моментов. Ну, допустим, в 1964 году турецкая авиация даже подвергла ожесточенной бомбардировке мирные населенные пункты в северо-западной части острова. И эта военная провокация крайне обострила обстановку в Восточном Средиземноморье. После этого обстановка на Кипре относительно стабилизировалась, но, тем не менее, ситуация оставалась очень такой беспокойной. И в результате в 1975 году, еще при жизни Макария III, Кипр был разделен с запада на восток так называемой «зеленой линией», которая проходила от города Левка и заканчивалась в Фамагусте. Эта зеленая линия, которая носит, ну, не только символический, а вполне зримый характер, она отделила греков-киприотов юга острова от турецкого населения северного Кипра. Турки не пожелали уходить с острова, и вот на турецкой территории установился строгий оккупационный режим, откуда вынуждены были бежать греки-киприоты. На турецкой территории тогда, в 1975 году, были изгнаны все православные епископы, были закрыты православные храмы и запрещены общественные богослужения. С тех пор, вплоть до настоящего времени, Кипр действительно поделен вот на эти две части. В 80-е годы турецкая территория получила официальное название «Турецкая республика Северного Кипра». Турция это государство признает, но международное сообщество официально не санкционировало это государство. Но, тем не менее, фактически оно существует. И турецкие власти продолжали отуречивание такой институтов управления на своей оккупированной части. Ну, например, Турция поставила под свой полный контроль почтово-телеграфную связь на своей территории. Турецкий морской банк прибрал к рукам морской транспорт в этой части Кипра. На авиалиниях Северного Кипра начали курсировать самолеты, арендованные у Турции. Что касается судьбы архиепископа Макария III, скончался он в 1977 году, и в историю Кипра он навсегда вошел как борец за независимость. И сегодня на Кипре очень почитают этого человека, в честь него названы улицы и площади в нескольких городах, крупных городах острова. Сегодня Кипрская церковь возглавляется архиепископом Хризостомом. Этот предстоятель возглавляет Кипрскую церковь с 1977 года, после кончины архиепископа Макария III. Архиепископ Хризостом имеет высшее богословское образование. Он закончил богословские и философские факультеты Афинского университета. В 60-е годы он преподавал в Кикской гимназии и духовной семинарии на Кипре. В конце 60-х годов он был рукоположен в епископа, ну а с 77-го года начинается его первосвятительское служение. Несмотря на понесенные тяжелые потери в ходе турецкой оккупации, Кипрская церковь остается крепкой и хорошо организованной. По разным оценкам, православных верующих на Кипре насчитывается от 450 до 550 тысяч человек. Это около 80% всего населения острова. Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня рассмотрели заключительный этап в истории Кипрской церкви, этап, связанный с периодом английского господства и с весьма нелегким периодом освобождения Кипра от колониальных английских властей. И ключевая роль, как мы увидели, принадлежала архиепископу Макарию III, национальному герою в деле кипрского освобождения. Кипрская церковь является собой наглядный пример, когда православные архипастыри, православное духовенство, находясь вместе со своим народом, горячо и последовательно отстаивало интересы своего народа. И вот в борьбе против англичан, против колонизаторов, это очень хорошо просматривается. Поэтому на Кипре единство населения, паствы и своих предстоятелей, оно очень тесное такое. Сегодня наш урок подходит к концу. Я прощаюсь с вами, уважаемые наши радиослушатели. Храни всех Господь. Мы с вами встретимся на наших занятиях ровно через неделю, в следующий четверг. До свидания.